Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, в субботу, 20 мая, приглашаем вас помолиться у чудотворных икон и святынь в храмах Москвы. Эта паломническая поездка посвящена любимым русским народом святым, двум Николаям, угоднику Божию, святителю Николаю, нашему скорому помощнику и чудотворцу, которого на Руси всегда с благодарностью называли Никола Милостивый, святому царю-мученику Николаю Александровичу. Сегодня, когда наша страна переживает время нелегких испытаний, когда наши ребята сражаются с врагом, освобождая земли Южной Руси, поддержим наших воинов соборной молитвой святым царственным мученикам, помолимся о возрождении веры в наших сердцах и спасении Отечества. В субботу, 20 мая, мы побываем в трех московских храмах, пленных святителю Николаю. В храме святителя Николая в Хамовниках, где находится московская святыня, чудотворная икона Пресвятой Богородицы, споручница грешных. Помолимся и перед чудотворным образом святителя Николая. Приложимся и к ковчежцу с мощами святителя Николая Чудотворца. Затем побываем в храме святителя Николая Чудотворца в Старом Ваганьково. Там много чтимых икон Пресвятой Богородицы и почитаемый особенно деревянно-скульптурный образ святителя Николая Можайского, скульптурный образ преподобного Нила Ставобенского, крест могилы протоиерея Валентина Амфитеатрова с частицами многих святых угодников Божьих, древо дуба Маврийского. А завершим мы нашу паломническую поездку в храме святителя Николая Чудотворца в Пыжах молитвой у иконы Царицы Небесной Владимирская и помолимся в этом храме у иконы святых царственных мучеников, в которой находится чудом сохраненная нянечкой царских детей святыня, молочный зубик царевича Алексея и у чтимого списка мироточивого образа государя, царя-мученика Николая Александровича. Поездка состоится 20 мая в субботу. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона Виктор Саулкин, а сегодня в нашей студии игумен Мелхиседек, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Ясенево, подворье Свято-Веденской Оптиной пустыни. Батюшка, сегодня день памяти наступил уже вечером святого преподобного Варлаама Хутынского. Это великий святой, когда-то его почитали так же, как святителя Николая, как преподобного Сергия Радонежского. Недавно святейший патриарх Кирилл освящал 4-го на Казанскую чудесно сохранившуюся, это чудо явное, икону Спасителя на Спасской башне Кремля. И чудо, запечатленное тогда спасение в 1521 году от Мехмед-Гирея Москвы, предстоящий, молящийся Господу нашему Иисусу Христу, преподобный Сергий и преподобный Варавва. У нас здесь рядом храм всех скорбящих радости на Ордынке. Сегодня торжественная служба. Настоятель храма митрополит Иларион служит предел преподобного Варавва Хутонского. Вот почему именно два преподобных вымолили тогда Москву, умоляли святителей московских помиловать народ. Ведь что такое монастырь для нас? Это же тема, которая всех интересует. Вы, наверное, сталкивались, отец Мелхиседек, когда люди говорят, ну что ж, монахи молодые, сильные, красивые мужчины, вместо того, чтобы рожать детей, созидать там благо какие-то материальные, уходят молиться. Мне с такими людьми приходилось сталкиваться. А почему мы об этом говорим, о том, что значит монастырь для России сегодня? Вчера, 17 ноября, исполнилось 23 года с того дня, когда Оптину пустынь вернули церкви. Это было еще советское время, советская власть. И один из первых насельников Оптиной пустыни с архимандритом Евлогием, первый монастырь был Даниловский, тогда отдали, архимандрит Евлогий его восстановил, а второй монастырь – Оптина пустынь. И вы, батюшка, прибыли с архимандритом Евлогием тогда в Оптину пустынь. Как это все происходило? Что вы увидели на месте монастыря? И вот эти первые годы, которые все уже забыли, вот хотелось бы об этом вас расспросить сегодня, отец Мелхиседек.
Ну, хотелось бы начать с самого начала. Действительно, сегодня, вчера, вернее, 17 ноября исполнилось 23 года, когда распоряжением еще тогда Совета министров СССР Оптина пустынь была передана для восстановления Русской Православной Церкви. Что интересно, тогда восстановление этого монастыря было поручено Свято-Даниловскому монастырю, наместником которого на тот период был архимандрит Тихон, ныне архиепископ Новосибирский и Бердский. Дай Бог ему здравия и спасения, владыка, который потрудился и постал первую братию восстанавливать эти руины, которые были переданы Русской Православной Церкви. Знаменательно, что первым насельником тогда возрождающейся обители был архимандрит Иосиф Братищев. Тот человек, тот священник, который впоследствии стал наместником Соловецкого монастыря.
Сейчас, все связано,
сейчас по болезни находящийся на покое, и мы давайте его вспомянем любовью и пожелаем дорогому архимандриту Иосифу помощи Божией, здравия, укрепления душевных и телесных сил. И верим о том, что оптинские старцы молятся о нем, как о первом насельнике, которые столкнулись с чрезвычайно тяжелыми обстоятельствами жизни в монастыре, которые они мне и другим рассказывали. Оказывается, когда они заехали туда, там находилось сельскохозяйственное училище внутри монастыря. Были классы, были общежития, жили мальчишки и девчонки. Девчонок готовили быть поварами, мальчишек готовили быть трактористами и комбайнерами. И можно себе представить, идет учебный процесс, вот, вдруг ходят какие-то люди в странной одежде, что-то начинают делать. И они жили на мансарде, было всего две комнаты. И на надвратной башне с ангелом они начали там как-то приспосабливать его под храм. И на это ушла зима, ушла весна. То есть выносили из Веденского собора, который, так сказать, уже тут уже был передан, и мусор, и в Казанском храме вообще комбайн стоял, еще шли лекции, как управляться с ним. В общем, положение было довольно, так сказать, это сложное. А в самом монастыре жило 40 семей. В домах, в монашеских кельях, в старческих корпусах.
И в скиту.
В скиту вообще там 100%, то есть уже все кельи были заселены людьми. И вот с таким, так начиналась жизнь в Оптиной пустыне. Еще раз к этому хочу уже вернуться, что первые все-таки, кто принялся за восстановление святой обители, это были братья Даниловского монастыря. которым мы до сих пор благодарны, вспоминаем их с любовью. А наше наше участие в опте началось таким образом. В мае месяце святейший патриарх Пимен принял решение о назначении архимандрита Евлогия, преподавателя и профессора Московской духовной семинарии Академии, сделать его наместником. Как раз наступало тысячелетие крещения Руси. Как раз намечалось в прославлении великих святых преподобного Амвросия Старца Оптинского. И очень было важно до собора, который проходил с 3 по 6 июня 1988 года, начать реальное богослужение, реальную литургию возрожденной обители. Масса было препятствий со светской стороны, но патриарх принял это решение. И в Оптину пустынь было командировано 4 монаха Троицы Сергиевой Лавры. И нам об этом, что мы едем по благословению патриарха, объявили на торжественной трапезе в день Святой Троицы, что мы должны покинуть обитель. Хотя это и была Оптина пустынь, хотя это и была знаменитая обитель, но услышать о том, что ты из Лавры должен покинуть Лавру и ехать на руины, это, конечно, было воспринято с таким духовным потрясением, волнением. Никаких переговоров не было, никаких предупреждений не было. И первых насельников это был иеромонах Феофилакт, теперь наместник Нового Иерусалимского монастыря, иеромонах Мелхиседек, то есть я иеродиакон Иннокентий и иеродиакон Панхарий, а пятым был архимандрит Евлогий. Что интересно, вспоминается предыстория, как Бог все-таки ведет людей. И буквально мне сейчас, вот ты задал этот вопрос, и вот это сейчас всплывает все в памяти. Когда мы поступили в семинарию в 1984 году, тогда еще был Советский Союз, и праздновали 7 ноября. И в семинарии это тоже был выходным днем, потому что был общий государственный праздник. Проучившись 2 с небольшим месяца, нас на 3 совпало с выходными, и нас на 3 дня отпустили. То есть были каникулы краткосрочные. Я про себя подумал, ну вот как вот с пользой провести это время? И я где-то, когда-то слышал, что есть такая Оптина пустынь. Это 84-й год. Что старец Амвросий, знаменитый был батюшка, замечательные письма, какие-то обрывки я читал. Небольшой фильм видел, так сказать, это слайд-фильм о нем, созданный прихожанами какими-то ревнительными и любителями Оптиной пустыни. И возникла идея, а может быть в Оптину на эти дни съездить? И мы собрались еще с одним другом и поехали в Оптину пустынь. И на вокзале в Калуге, так, тогда прямого сообщения не было, мы на электричке добирались до Калуги. С Калуги приехали туда поздно ночью. Автобусы не ходят, переночевали на вокзале в Калуге. И на вокзале в Калуге встречаем еще ребят со второго курса. И один из них, это был будущий иеромонах Феофилакт. То есть мы с ним вдвоем в 1984 году, за 4 года до официального туда назначения, Господь нас туда повел, чтобы заранее показать. Потому что, когда нам объявили об этом, как каждый из нас представлял, где он, что он и как он будет. Интересно, мы были всего там часа 3, нас отец Леонтий, который служит в близлежащем поселке Нижние Пряски, храм Преображения Господня, он нас туда отвез на Запорожце. И мы видели могилку преподобного Амвросия, выложенную камень из кирпича, обозначением могилки. Видели эти разрушенные стены, но благоговейный трепет, что здесь жили оптинские старцы, что здесь знаменитые обители, что здесь старцы здесь ходили, молились, вымаливали всю Россию, спасали бесчисленное количество людей, которые приходили к ним. Конечно, это не осталось бесследно. Что интересно, я потом приехал в семинарию, отснял слайды, отснял фильмы, кое-какую сделал, почитал литературу, и в семинарии устроил вечер об Оптиной пустыне. К как будто я такой специалист, как будто я там был 2 часа, но настолько проникся этой темой, да, что, оказывается, там столько оказалось собрано истории, а для людей, поскольку это сейчас информационное, это уже про пространство, а тогда-то мы в семинарии поступали с 2 книгами, «Мытослов», и «Аводорофей», перепечатанные на машинке. Сейчас кому расскажи, это никто же не поверит, в каком духовном голоде мы жили, но... Вот, и поэтому любая информация, а тем более живые фотографии об Оптин, то есть для семинария это было целое это сюжет,
событие.
И вот через 4 года, в 88-м году, когда мы оба уже были иеромонахи и в Лавре, нас вместе с Владыкой Логием поставили туда. За это время храм Владимирской иконы Божьей Матери над вратами святыми был уже подготовлен. С вечера было совершено всеночное бдение, вот. И еще вспоминается такой момент. Я очень сильно, честно говоря, так сказать, был расстроен, что надо будет уходить из Лавры. Тем более там духовник, там постриг, там родные братья, там семинарий, там предполагалась учеба в академии. Вот. И у меня сердце было неспокойно, не на месте. Тем более без всякого предупреждения, подготовки. Вот. И владыка числа 30-го, значит, сказал, мы поехали, знаю, в Оптину, значит, это обживаться, а ты заезжай в патриархию, так, и там возьмешь антиминс. Вот, дали машину, и когда я за несколько дней до начала, ну, за день, можно сказать, до начала первой службы, а первая служба состоялась 3 июня на Владимирскую икону Божьей Матери. И вот когда я на себе вез антиминс на груди в Оптину после, то подъезжая к Боровскому монастырю, печаль, уныние, трепет куда-то делся. Потому что было реальное ощущение, что в этом антиминсе и с этим антиминсом, как на скорой помощи, везется сердце для пересадки в Оптину пустынь. Вот я сейчас перевезу этот антиминс, это сердце
забьются.
И с этого начнется, то есть уже это реальная жизнь какого монастыря? Оптиной пустыни. И настолько охватило такой-то уже трепет, такая радость, этот антиминс начал греть духовно и физически сердце, душу, такая благодать, но тем более там еще и мощи святых, провод Араха Андроника, кстати, заложенные мощи в антиминс Оптиной пустыни, первые христианские мученики. И все. Значит, с вечера всеночное бдение, а 3 числа приезжает митрополит, тогда управ делами Новочеркасский, Ростовский Владимир, который осветил храм Владимирской иконы Божьей Матери. Была сложена первая литургия, первые насельники, панагии, крестный ход, в трапезной, где помещалось 10 человек, собралась первые братья. Вот. А вечером мы обратно поехали в Троицу Сергию Лавру. Потому что начался в этот день, 3 июня, начался поместный собор, на котором 4 числа преподобный Авросий Оптинский и еще 7 святых, епископ Игнатий Бичининов, Дмитрий Донской, епископ Игнатий Кавказский и другие были причислены к лику святых. И вот эту икону преподобного Авросия с архимандритом Алипием мы подносили патриарху Пимену, который под пение тропаря преподобного Руси величания осенил весь поместный собор, и таким образом все 8 святых выносились иконы, пелась тропарь, кондакт, и святейший патриарх Пимен осенял иконы, показывая всему священному собору икону вновь проставленного святого. Перед этим читалось краткое его повествование, житие и решение духовное, и решение поместного собора. Потом мы опять вернулись в Оптину, и тогда уже началось тогда реальное восстановление, каждодневное богослужение монастырским чинам, монастырским уставам, которые вел владыка Евлогий. Вот. Ну и по соседству, конечно, с училищем, которое еще год существовало, вот, с местными жителями, с которыми приходилось как-то налаживать отношения, потому что музыка и закон. Вот, через территорию монастыря проходила сельская дорога, просто напрямик. Потом пришлось сделать дорогу. Но вот интересно, как бы от такой бытовой жизни, может быть, вернусь, она не совсем, так сказать, это интересно. Но предыстория была, может быть, так сказать, весь быт, это уже остался, можно сказать, в памяти позади. Вот. Но вспоминаются конкретные истории, вот буквально связанные с восстановлением монастыря и с чудесной помощью преподобного Авросия Оптинского. Мы столкнулись с проблемой, и это была поставлена наместником монастыря первоочередная задача, чтобы выселить людей, помочь им с теми, переехать из кельи преподобного Авросия, потому что это была для всех, для нас, величайшая святыня. Вот, и надо было как-то улаживать этот вопрос. И владыка Евлогия мне, и отцу Михаилу, у которого в это воскресенье будет День Ангела, насельник Оптиной пустыни, поручил заняться уже переговорами, выселением людей. Келья была поддельна на две семьи. В одной жили Абрамовы, во второй я фамилию уже не помню, только помню, что женщину звали Клавдия, и Константин Абрамов со своей семьей жил в другой половине в келье преподобного Авросия. Мы с ними очень долго вели переговоры, вот, потому что каждый раз поднималась цена за келью. Ну, для интереса, значит, пропасть-то тогда... Дом в Козельске можно купить было от 5 до 7 тысяч рублей. Значит, и так мы покупали дома для жителей, которые мы покупали.
Расселяли.
И расселяли, да. Эти просили 10-12, то есть в 2 раза больше, а «Жигули» тогда стоило 6 тысяч рублей. То есть это стоимость двух «Жигулей» они просились на современный перевести язык, хотя сейчас пока, оказывается, это недорого, потому что сейчас рухляди в Оптиной пустыне продают по 3-4 миллиона рублей.
И купить невозможно.
Ну, потому что все давно, вот так вот люди уже тянутся к Оптиной, а последние это дрова, которые там остались, вот люди считают, что за такие цены реально можно продать. Но тогда для нас даже 10 тысяч, они были проблемами. Велись долго переговоры, всегда он повышал цену, то договор был не так, а переговоры с Константином Абрамовым я вел. И однажды мы с ним пришли к взаимному пониманию, был составлен договор. Вот. Я ему приношу холщовую сумку из-под продуктов, и там 10 тысяч рублей. Рублями и трешками. Это то, что реально приносили это в Оптину на свечки. И оказалась целая сумка. Я ему говорю, считай. Он пересчитал одну пачку, сотню, потом другую, потом говорит, да ладно. Это давайте расписку, я, значит, это как распишусь, что все нормально. Если, говорит, вам не верить, то кому же тогда верить? Что интересно, этот человек за плечами имел несколько сроков
судимости,
отдыхал, так сказать, это. И поэтому в этом плане был ушлый. И вот, значит, эти договора, все не так, все недок. И в конце концов это стало праздником, все договорились. Но у меня сердце было неспокойно. Особенно так, я как бы, все, давай, расписывайся, что все, значит, выписываешься, паспорт туда-сюда. Мы, значит, это кикели наши, а вы, так сказать, уезжаете. Все по рукам. Вдруг утром вижу его на горизонте. 8 часов утра. Начало рабочего дня. Идет взъерошенный, нечесанный Константин Абрамов. Я про себя думаю. Ну, опять чего-нибудь не так, опять что-нибудь это хочет получить. Он ко мне подходит и говорит, я тогда эконом монастыря был, у меня к вам конфиденциальный разговор, можно с вами в кабинет? Я говорю, можно, заходим в кабинет, я уже настроился на самое худшее. И он тогда рассказывает и говорит, вы знаете, батюшка, легли спать, вдруг жена будет и говорит, Костя, давай деньги считать. Он говорит, ты что, говорит, с ума сошла? Я тебе говорю, давай деньги считать. Для чего считать? Сейчас, говорит, приснился преподобный, они жили в этой келье, он туда водил, и экскурсии были, он сам показывал фотографии преподобного, что знал, рассказывал, ну, потому что, ну, как бы считался таким хранителем кельи преподобного, то есть такой он был. И он еще даже какие-то статьи писал краеведческого характера, включая и вплетая истории преподобного Авросия, Льва Толстого. Вот. То есть они знали его реально, так сказать. И я еще переспросил, а как, я говорю, приснился это в подряснике или это, в каких других одеждах? Он говорит, нет, говорит, в блестящих. Я говорю, в каких блестящих? В Филоне, что ли? Он говорит, ну вот да, в которых вы на службе. И дальше чего? И, а жена ему так рассказывает. Приснился и говорит, пересчитайте пачки. И исчез. Пропал. Они не понимают, не понимают, середина ночи. До утра они это дело не оставили. Они начинают считать пачки, и эти рубли и трешки считали полночи до утра. Он приходит и говорит, батюшка, в этих пачках оказалось 137 рублей лишних. Вот вам ваши деньги, они мне не нужны. Я был потрясен. Человек, который, можно сказать, сидел за воровство. Тут ему отдают деньги. Мы все отдали, это все твое. Причем, что интересно, что сказал преподобный? Он сказал, только пересчитайте. Он не сказал, вернитесь. Предоставив это воле самого человека. И вот воля, добрая воля,
совесть
перевесила. Это пошло ему спасение, а нам был урок, что преподобный на тот момент, и может быть и сейчас, беспокоился о каждом рубле, из-за которого и с помощью которого могло что-то, какой-то кирпичик, какая-то доска быть приобретена для восстановления. Вот его реальное участие. Реально, это уже...
То есть, батюшка, не только участие преподобного Авросия в жизни духовное, кормление братья, а просто вот попечение у обители, даже такое хозяйственное, скажем. Удивительное просто.
Это просто... А еще другой изменение, еще другой случай, как раз связанный с другой семьей. И она мне, эта женщина, как сама рассказывала и говорит, у меня бронхиальная астма с детства. И вот так мучаюсь, когда приступы, когда не успею вовремя таблетку выпить или что. И вот однажды ночью я смотрела на иконы, которая у меня висела.
Это Клавдия уже.
Клавдия уже, да. И это соседка Константина Абрамова. Повернулась к стене и Господу вот с такой молитвой. Когда же все это кончится? То есть с мыслью, просто чтобы Господь забрал. И все это как бы все прекратилось, потому что уже жизнь не в радость. И я отвернулась к стене, и вдруг слышу голос. Клавдия, одень крест. Я поворачиваюсь, какой-то старичок, и все, и исчез. У меня первая мысль, преподобный Авросий, но он же здесь духом-то в этой келье, сказал, Клавдия, одень крест. Я посмотрела, и правда, а я же крестильный-то, это как не ношу, то мыться мешает, то что-то шею трет. Ну, это все такие, как говорится, сейчас тоже у современных людей какие-то отговорки такие, совершенно уже ненужные, необъективные. Я преодолеваю удушье, встаю ночью, тянусь к божничке, за которой, за иконами у меня лежал в красном углу этот крестик, мой нательный, крестильный. Надеваю на себя и опять ложусь с удушьем на кровати. А когда крестик одела, у меня удушье прошло, и я уснула, проспала, как младенец, всю ночь. И вот говорит, батюшка, с тех пор, астма у меня не прошла. Но таких приступов у меня нет по сей день. Потому что крест стал для нее ограждением, помощью, конечно, и с определенным уже вдохновением в ее жизни. Что, то есть вот такое событие в жизни человека, это уже именно духовное, уже в духовном становлении и спасении человека. И преподобного Авросия, вот об этих людях, которые жили так, непосредственно в его...
А вы, батюшка, не знаете окончание этой истории? Просто мой друг Валерий Дюмин, Валерий Ефимович Дюмин, режиссер православный, он, к сожалению, без камеры оказался. Они зашли с владыкой Евлогием, тогда наместником, архимандритом, в Кире Батюшки Амвросию, когда Клавдия должна была оттуда уезжать. И она плакала горько.
Да, да,
почему
да,
же? А вдруг у меня приступ астмы на новом месте начнутся?
Я, наоборот, вот этого не знал.
Да, а Владыка, Валера говорит, она так искренне плакала, жалко, у меня не было камеры. А Владыка говорит, ну что вы, это Клавдия, дорогая, батюшка вас не оставит, а здесь он будет тысячи людей принимать, да, исцелять свои молитвы. Вот, и, конечно, с кельей батюшки Амвросия у многих связано. Раньше-то пускали, помните, отец Амвросий, пускали только на видение,
да,
престольный, на преподобного Амвросия, из Скидского храма живая очередь шла в келью батюшки Амвросия, там помазывали маслом. А сейчас благословение пускают все-таки в субботу, воскресенье, да. Час-полтора, но в келью пускают. И у людей впечатления остаются незабываемые от кельи. Ну, вот его присутствие, батюшки Амвросия.
Что интересно, 19 октября Дмитрий Анатольевич Медведев, наш президент,
да,
он посетил Оптину пустыни, был в келье преподобного Амвросия, в котором ему подарили, как мы думаем, самый дорогой подарок. Ему подарили молитву оптинских старцев, которую прочитал
отец-скитоначальник,
отец Тихон, прочитал ее вслух с выражением, и когда прочитал молитву, он говорит, какая сильная молитва. Ему потом предложили в келье, и давайте все сядем на кушетку, диван, где отдыхал преподобный Амвросий. Вот. Он сел, наместник, отец Тихон, сделали снимок. Вот. Он встает и говорит, ну вот теперь совсем хорошо. Вот такое личное впечатление целого президента России, который тоже уже выбрал время, возможность побывать в Оптиной пустыне, хоть это был такой кратковременный визит, но...
Но это первый визит в Оптину главы
государства. Да, первый визит, так сказать, потому что он, наверное, знакомясь с историей уже России, мы и с историей церкви понимал, что обитель, в которых три великих писателя, Гоголь, Достоевский и Толстой, соприкасались, Достоевский и Гоголь вообще имели духовниками, один старца Макария Достоевский, друг, Гоголь. А
Федор Михайлович.
А Достоевский имел наставником преподобного Амвросия. Толстой встречался с преподобным Амвросием в келье, имел.
К сожалению, так не повлиял на него.
Горд сказал преподобный Амвросий, когда, так сказать, имел беседу с Толстым. Вот. И видно, об этом тоже знает, что раньше в России было 1200 монастырей. До революции. И именно в этом монастыре соприкоснулись вся интеллигенция, это великий писатель, именно с этой обителью, о которой Павел Флоренский говорил, что Оптина пустынь – это санатория для многих израненных душ.
А Николай Васильевич Гоголь говорил всегда, будучи в Италии, в Святой Земле, где бы я ни был, душа моя в Оптиной пустыне.
Да, да, да. И еще Флоренский говорил о том, что Оптина пустынь – это золотая чаша, в которую собиралось все духовное и лучшее вино России. Один из историков сказал об Оптиной пустыне: Саров и Оптина – это два костра, вокруг которых грелась вся Россия. И вот, наверное, не случайно, так сказать, она вольно и невольно к себе притягивает. И Павел Флоренский тоже однажды очень красиво об этом сказал Бобне, что Оптина пустынь как некий фокус, который собирает в себя благодать Святого Духа, и от соединения с этим фокусом, от влияния этого фокуса, этого луча, возгорается дух человека.
Ну, я это замечал не раз. И, дорогие братья и сестры, вот, пользуясь случаем, я хотел бы всех, у кого будет возможность такая, я понимаю, что сейчас нелегко, материально многим нелегко выбираться в паломнические поездки, в следующую субботу и воскресенье, 27-28 октября, повезу паломников в Свято-Веденскую Оптину пустынь. Надеюсь, повезти, если соберется группа. Кто желает к нам присоединиться, у кого будет такая возможность, звоните по телефону 8-903-151-60-14. 8-903-151-60-14. Я, батюшка, ваши слова повторю. ни для одного человека, который в общественной пустыне побывал, безнаказанным это не проходит. То есть я просто...
Наказание, слово «научение».
Научение, да. Урок. Вы смеялись тогда, но действительно, я замечал, что за эти 20 лет, которые в общественной пустыне бывают, можно сказать, каждый месяц, приезжают люди часто... Совершенно не выцерковленный, много историй интересных. Но потом думаешь, этот человек возвращается немножко какой-то. Правда, все лицо преображенное, но вот этот человек вряд ли в ближайшее время в Оптину поедет. А потом встречаешь его в храме. В Оптинском храме он идет на исповедь. То есть Оптина это действительно тот фокус, который собирает лучи. А у меня отец Мелхиседек тоже удивительно. Удивительно все происходило, потому что владыка Василий Златолинский, он тогда еще архимандритом был, он чада отца Стефана Никитина. Я у него в 80-м году первый раз храм расписывал, и у него было особое какое-то к Оптиной отношение, как я потом узнал. В 88-м году попросил меня написать икону, благословил для него собор всех прославленных к тысячелетию крещения. Я написал эту икону, икона получилась неплохая, но все из моих друзей, все, кто приходил, почему-то говорили, ну, все хорошо, и Ксения, Дмитрий Донской, и Ксения Петербургская, но все говорили, лучше всех у тебя почему-то батюшка Амвросий получился. И я тут же оказываюсь в Оптиной пустыне, потом вся жизнь связана явным образом, вся жизнь оказывается связана с Оптиной, то есть... Все, конечно, не случайно.
Ну и насчет этой поездки, которую сейчас люди услышали, которая будет какого числа?
27-28, да.
О пребывании в Оптиной пустыне однажды старец в Сануфе сказал: пребывание в Оптиной пустыне есть величайшая милость Божия, которую еще надо сподобиться, живя соответственно великим заветам преподобных оптинских старцев. То есть пребывание в Оптине – великая милость Божия. Вот, поэтому действительно столько изменений, столько преображений. Ну, старец Иосиф еще об этом говорил. Не отбивайтесь от Оптиной пустыни. Скольких она сделала и скольких она еще сделает небожителями.
Небожителям.
Скольких она сделала.
Ну, а я, батюшка, вспоминаю, вот когда паломников приводишь, я вспоминаю Оптину, ту Оптину, которую увидел первый раз, и людям объяснить невозможно, что было 20 лет назад, потому что никто не представляет, что на месте Казанского три стены, на месте Владимирского утоптанная земля, колокольни нет. На месте холмик.
Да, колокольни нет.
Могилки старцев, вот только батюшки Амвросия могилку.
Стен не было.
При мне ходил полковник с чапаевскими усами, в папахе, тогда осень была. Браво такой полковник, водил свою семью и говорит, нет, здесь не артиллерия. А он артиллерист по петлицам. Здесь авиация все разрушила, авиация работала. Говорит, товарищ полковник, здесь не было ни авиации, ни артиллерии. Так постарались безбожники.
Он удивился. И даже эти стены грели, просвещали и утешали. Потому что в них был дух оптинских старцев. И самое главное, монашеская молитва, которая все это оживила, реанимировала. Потому что не столько, как эти уже внешние стены, сколько само содержание. Мы же это понимаем, то есть, что для нас является самым главным. Дух дышит где хочет. И если восстановили, так сказать, храм или монастырь, но не наполнили его молитвой, не наполнили его литургией, тогда, так сказать, и самого главного не случилось, не произошло. Человек это все побрили, почистили, помыли, так сказать, а в сердце в него не вложили. То есть уже вроде, так сказать, такой хорошенький с виду, а пересадки сердца не было. Так он остался без сердца, без живого. А живое сердце – это божественные другие, которые в Оптиной пустыне, по милости Божьей, совершаются как каждый день. Поэтому все и живет, и приносит пользу духовную, и спасает многих-многих тысяч людей, которые приезжают по сей день в Оптиной пустыне, и будут приезжать его пока стоит.
Пока Русь будет стоять. Батюшка Мелхиседек, вот, когда к преподобному Амвросию, к батюшке Амвросию, к его раке подходишь в благоговение, то видишь, как лица людей меняются часто.
Ну, для меня, знаете, батюшка, самое великое чудо, это когда везешь назад автобус из Москвы и видишь совершенно иных людей. Из Оптина любой человек, даже те, кто не сподобился почему-то приступить к чаше со святыми тайнами, уезжает совершенно другим человеком. Вот это преображение людей в Оптиной пустыне. Вот хотел бы вас об этом попросить немного рассказать. Наверное, много было.
Ну, сейчас это, наверное, каждый священник может об Оптиной пустыне рассказать о тех конкретных случаях, событиях в жизни людей, которые были и продолжают быть. Но мне сейчас как вспомнился еще один случай, как, опять же, связанный с первым годом пребывания в Оптиной пустыне, опять с этим же человеком, Константином Абрамовым, который сам об этом рассказывал, и не мне одному, а вообще в присутствии, так сказать, уже нескольких людей, своей истории, своей судьбе, связанной с преподобным Амвросием. Многие знают, кто был в Оптиной пустыне, что в километре от Оптины есть святой источник Пафнутия Боровского. Вот. И он рассказывает, что поздней осенью я пас там, паслась корова. И она часто была в том районе, и когда время пришло уже вечером ее забирать, я пошел ее везде искать. И нашел ее в районе колодца при Пафнутии Боровского. Тогда этот колодец представлял собой сруб 3 на 3 метра. То есть вот площадь этого, то есть уже поля, была 9 квадратных метров. То есть это сейчас уже там немножко все по-другому.
Купальня, а раньше он, да, как да. Колодец был.
Нет, а почему? Нет, я говорю, 3 на 3 метра. Колодец-то 1.5 на 1.5 или метр на метр, а это 3 на 3 метра. Огромный сруб был. То есть целый такой источник замечательный и довольно глубокий. Мы еще там с отцом Василием, тогда Игорем Росляковым, первых людей крестили в Оптиной пустыне.
Да мы туда ныряли, в этот источник.
Но вы-то ныряли, а мы людей крестили. То есть вы днем ныряли, а мы ночами крестили. То есть рано утром. Вот. Тогда он еще мне помогал. Я вспоминаю, тогда мы шли крестить несколько человек, и я говорю, слушай, а вода-то ледяная. Так? Вот они сейчас по лестнице будут спускаться. И говорю, ты когда плавал, вас хоть учили реанимировать-то?
Спасать-то.
Да, спасать-то. Губачка, не волнуйтесь, в случае чего там, если нахлебается, помогу.
Отец Михаил, так я просто нашим слушателям, может, не все знают, что отец Василий Росляков был капитаном сборной Олимпийской по водному полу, поэтому отец Михаил всегда этот вопрос задал.
В МГУ, да. Тогда он еще Игорь Росляков был. И вот он, когда мы крестили там в этом колодце, в этом источнике, то они с крещами спускались по лестнице, вот, в эту ледяную воду. Вот, в основном это была молодежь. А он держал за руку, чтобы на всякий случай, то есть уже это, ну, по какому-то случайности, искушению, да, человек под воду совсем не ушел. Но такого, конечно, ни разу не было. Вот. Но вот это я сейчас попутно вспомню с этим источником. И вот он на этом источнике находит корову. И смотрит, на бревнышках этого источника сидит какой-то старичок. Я смотрю, какой-то незнакомый. В таком уже, в теплом пальто таком сидит. Вот. Я подхожу и что-то обрадовался, что корову нашел. Дед какой-то тут сидит, а я же, так сказать, он хозяин Оптиной пустыни, живу в скиту, тут всех знаю, там, 5-10. Значит, подхожу и спрашиваю, дед, как дела-то? И он ему говорит, да слава Богу. А я отвечаю, чего? А Бог-то есть? Да есть, Константин, есть. И я, говорит, так вырубался нехорошим словом вот на эту ситуацию, которую мне сказал. И вдруг мне такой удар в спину, что я оказываюсь в теплой одежде, это, в кирзовых сапогах, оказываюсь в этом источнике. И тону. А дед на меня смотрит, а я барахтаюсь, это как, а одежда намокла. Я, говорит, хлебать стал и ору ему, помоги, а он на меня только смотрит. И я, говорит, уже нахлебался воды, он мне дал руку, и я, говорит, не понимаю как, оказался вытащенным на берег. И я подумал, а что за старикашка-то, худой, как у меня вытащить это, как я же это, как в одежде.
Здорово.
Я быстрее раздеваться, вода, так сказать, ну, по поздней осень, это выжиматься. Посмотрел по сторонам, все, деда нету. Мне уже не до деда, так сказать, уже быстрее домой, это как вот иди. Прихожу домой, корову привел, жена смотрит: Костя, ты где был-то, так сказать, что случилось там? Да ты представляешь, говорит, это как. И всю эту историю это как-то рассказал. Она мне, значит, это как одежду высушила, переоделся, сухой отдел, там это как водочки, это как 100 грамм это. Потом начал это как вот что-то думать, где я его видел, кто это мог быть это. Посмотрел на фотографии, которые у меня были в келье. А в келье-то только вы были фотографии какого священника? Старца Амвросия. Слушай, говорит, к жене обращается. Так вот этот дед-то, как, который был. И я, говорит, с тех пор дал себе зарок никогда матом больше не ругаться. А то, говорит, вообще, говорит, потонуто. И вот он, говорит, я эту историю от него слушал несколько раз. Он на паперти Введенского собора просто каким туристом это рассказывал, чтобы они не ругались ни хорошими словами.
Вот это, батюшка, я о источнике вспомнил. Мой друг, иконописец Сергей, мы с ним приехал из Одессы, далеко, человек благочестивый, далеко, много ли храмы расписывают. Но у него такая немощь была, его очень трудно на раннюю поднять службу в себя. Mm-hmm. Все это знают. А мы тогда, помните...
Хотя это самое благодатное, когда человек как молитва с понуждением.
С понуждением. Да. А здесь в скиту служба в 4 утра, мы в скиту ночевали. Я говорю: Сережа, пойдем, потому что когда ты еще попадешь на скитскую службу? А он, у него привычка, он всегда говорит: да-да, я уже встал, я не сплю, и бесполезно его будить. Поэтому я посмотрел, рукой махнул, сказал 2-3 раза, думаю, ну вот прихожу, помните, как в скиту ранее начиналось, значит, правило перед... Думаю, вот Сережа не побывает. И вдруг смотрю, через 2-3 минуты он стоит рядом со мной. Отряхивает. Как отряхивает, стоит рядом со мной. Да. Думаю, вот как хорошо. Он мне рассказывает после службы. Представляешь, только ты ушел, я неожиданно, а я батюшке Амвросию помолился, стал перед иконой в скиту в Иоанно-Предтеченском. Думаю, вот хоть бы Сергей успел к началу, к середине службы. И я, говорит, неожиданно падаю куда-то с постели, и оказываюсь в источнике, причем у меня явное ощущение, что я в воде тону. Значит, я вскочил и стал себя воду отряхивать. Никакой воды нет, сна ни в одном глазу, но главное,
то
что...
То есть это во сне было?
Да, во сне, но главное, что я не мог упасть с постели. Я не мог упасть, потому что он спал на приступочке такой, на печке. И тут же сна ни в одном глазу, я помчался в храм. Я вспомнил о том, как тонул Константин. Но вообще чудес очень много, конечно. И исцелений много среди паломников. Одно из удивительных исцелений, когда моя паломница первый раз после посещения, у нее страшная экзема на руках началась. Женщина средних лет, и батюшка Амвросий является ей в тонком сне, несет охапку сена душистого. Она убивалась ужасно. Врачи помочь не могли. Говорит: ну не убивайся так, не плачь. Бросает ей охапку сена. И она во сне в душистое сено руки погрузила. Утром ни следа. Врачи были поражены. То есть ни следа от экземы. И много чудес, конечно.
Да, действительно, про этого человека, про которого ты сказал, когда люди обещают, но вот эта проблема раннего вставания, она есть у всех. Вот, у меня, у тебя, ты все об этом говорят, кроме, может быть, наших дорогих, любимых бабушек, у которых бессонница, и вот у нас сейчас в храме ранний и поздний на подворье, то вот на поздний, конечно, больше людей пожилого возраста, а молодежь очень сложно встать. Причем, что интересно по этому поводу, поскольку эта проблема у многих беспокоит, Анатолий Потапов об этом говорил, оптинский старец: если человек с вечера не решится встать, то поставь над ним хоть оптинскую колокольню, он и тогда проспит. Я многим говорю: вот вы сейчас за границу уезжаете, в 5, 6, 7, это 8 утра Шереметьево самолет. Во сколько встаете? В 3, в 4, в 5 никто не проспит. Почему? Денежки заплачены, самолетик улетит, все. Почему? Человек с вечера уже наэлектризован, еще до будильника, за 5 минут до будильника просыпается, многие рассказывают. Почему? Настрой нужный, решимость, как Суворов говорил, решимость – половина победы. И вот какой тонкий духовный вопрос. Если с вечера человек не решится встать, ну пусть на службу какое-то, либо другое дело, то есть оказывается очень важно, настрой накануне, чтобы почувствовать, призвать имя Божие, и в себе почувствовать эти силы, что да я опять не встану, опять будет тяжело там. Нет, решимость. И вот это, так сказать, уже, ну твоему другу это показали, что это уже дело не во сне, так сказать, ты встал, ну встал, и что, так сказать, что день потом. Вот, весь разбитый был, и что, так сказать, это все равно все, ну, немножко поспал, но это хватит, потому что вспоминаю, так сказать, многие думают, вот на Афоне побывали, приезжают такие все вдохновленные, потому что на афонской службе в 3-4 утра подъем, все. Я говорю, то же самое, так сказать, и в Оптин на ране, только на Афоне. Греется, ничего не поймешь, так сказать, уже это все на греческом языке, а тут-то свой Афон. Пожалуйста, приезжайте, такая же ночная служба, то есть ранний подъем, вот та же, ну не та же, вернее, благодать, она, так сказать, как-то все...
Скифская служба была особой все-таки.
Да, ну и сейчас ранняя служба, тоже она, да. Так сказать, не, в 6 утра начинается, это тоже рано надо встать, как русская пословица, кто рано встает, тому Бог дает. На это, так сказать, о том, это мысли о проблеме вставания, что в этом может помочь. Старец Анатолий говорит, что в этом может помочь наша решимость.
Надо нам всем запомнить, что главное с вечера решиться на раннюю встать. Но когда человек готовится приступить к святым тайнам, то у него решимость, конечно,
огромная, поэтому он старается.
Дорогие братья и сестры, 25 ноября, в следующий четверг, вечер возвращение из цикла «Возвращение на родину» и снова о наших победах, посвящен 630-летию Куликовской битвы, 400-летию подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, фильм и встреча с епископом Саратовским Овольским Лунгином. Тоже, кстати, лаврский монах, да. Владыка Лунгин. В вечере принимают участие историки, филологи, искусствоведы, и закончится вечер музыкальным приношением. Хор смешанный мужской и детский под управлением Горбика. В Доме кино Союз кинематографистов, но билеты, подчеркиваю, только в лавке храма Сретенского монастыря, в магазине «Троицкая книга», это при подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, и в отделе распространения газеты «Русский вестник». Но телефон попросили еще раз повторить, Оптину пустынь, можно 8-903-151-61-14, 27-28-го. Ждем вас, поедем в Свято-Веденскую Оптину пустынь. Ну вот, батюшка, в Оптиной, я помню, когда-то в первые годы 20 автобусов на преподобном Авросе нам показалось огромное, помните?
Тогда, это первый преподобный Авросий.
Когда один веденский храм был. Да. А сейчас приезжаешь, несколько площадок, когда 20 автобусов стоит, это, ну, обычное явление. А в последний раз на преподобном Авросе, сказали, было 60 автобусов. То есть люди приезжают... Просто со всей страны. Причем московских там не так много.
Интересно, первый вопрос, который прозвучал от тебя по поводу необходимости монашества. Вообще-то, что это за путь и нужен ли он? Потому что такая полемика, она среди светских людей, она очень-то уже часто. Но особенно, когда приезжают в монастырь, знакомятся, что, оказывается, еще и такой образ жизни есть. Интересный, оригинальный ответ по этому поводу дал старец Паисий Афонский. Говорит, вы знаете, говорит, монашеская и мирская жизнь, она похожа на виноградник. Виноградная лоза поддерживается бетонным столбом. Виноградная лоза пышная, цветущая и плодоносящая. А бетонный столб, он и есть бетонный столб, некрасивый, и просто стоит. Но убери этот бетонный столб, и лоза упадет на землю. И что будет с этим виноградом, каждый знает. Вот так и мирская, и монашеская жизнь. Монашеские молитвы – это тот бетонный столб, который поддерживает плодоносящую мирскую лозу. И еще старец Паисий говорил, монашество и монахи – это маяки, стоящие в безлюдном мысе, площадке, которые указывают путь проходящим кораблям. Им говорят, а что вы там делаете? Идите сюда в город, светите здесь. Но маяк не может стать простой тротуарной лампочкой. Это сделают за него и другие. А он должен стоять на семи ветрах в безлюдии и указывая путь проходящим кораблям. Вот предназначение монашества. И не надо их тянуть в города и делать из них просто тротуарную лампочку.
Как стояли в вековом лесу, в тайге этой, в Оптиной пустыне, оптинские старцы, первые оптинские старцы, Моисей и Антоний.
Не в мир шли, а мир пошел к ним, как Арсений Великий говорил. Святые бегали от славы, а слава бегала за святыми. Мирские бегают за славой, а слава бежит от мирских.
Вот, батюшка, я в Севастополе когда-то, не было времени отвечать, очень добрая женщина с внуками, детьми была из Минска. Этот же вопрос, а зачем монахи, когда у нас демографическая катастрофа? А я говорю, знаете, вот я вам могу дать на один день книгу «Пасха Красная», тогда у меня с собой была, в Оптинских новомучениках. Она уезжала на следующий день. Утром мы пришли, вернули книгу, говорит, мне все стало ясно. Я поняла, ради чего живут монахи, какой это подвиг, и кто такие оптинские новомученики, отец Василий, Ферапот и Трофим. Вы же, батюшка, помните, как Игорь Росляков пришел? Помните, как Пушкарев, отец Ферапонт, как отец Трофим пришли в Оптинку? В Оптину пустыню, это же плоды современной Оптины. А с Егумен Гавриил, тогда отец Павел, отец Федор Трутнев, сейчас, когда отец Николай Московский, когда на новом кладбище Оптиной пустыни бываешь среди вот современных насильников, видишь, сколько подвижников.
Да, это уже целая история. Уже
современная
Оптина. Многие уже и вечность отошли, и потом сейчас, кроме оптинских старцев, 14 оптинских старцев, еще проставлено более 20 подвижников веры и благочестия, которые были уже в нашей современной России, пострадавшие от безбожников или были исповедниками святой правой веры. Поэтому число оптинских святых, оно умножается, потому что стало доступны архивы, стало доступны следственные дела, стало доступно их конкретное исповедание и стояние в вере, чем занимается комиссия по канонизации, и в монастыре есть такое послушание. Вот. И поэтому благодаря кропотливому изысканию, конкретному труду насельников Оптиной пустыни всплывают и новые и новые имена новомучеников и исповедников российских, которыми являлись насельниками Оптиной.
Батюшка, а я, передача подошла к концу, я 20 лет бываю в Оптиной пустыне, можно сказать, по милости Божией.
Дай Бог, еще столько, еще больше.
Дай Бог, каждый месяц. Но я что хочу сказать, братья и сестры, все равно чувство, когда в Оптиной бываешь, вроде все знаешь, ко всему привык, а все равно чувство каждый раз, что попадаешь в рай.
Хотел закончить и стихотворением об этом. Старец Остонофий об Оптиной однажды сказал: «Исчезнет без труда твоя печаль, и ты увидишь полное изумление иной страны, сияющую даль, страну надежд, страну обетования. Яснее здесь небеса, и чище их лазурь, мирской ярем нося и скорбный совершая тернистый жизни путь, сподобился я видеть отблеск рая». Это о нашей любимой и дорогой Оптиной пустыни, юбилей передачи, которую мы отмечали вчера, 23 года назад была передана Русской Православной Церкви Оптиной пустыни. А вас все, дорогие братья и сестры, призываю к тому, что те, кто еще из вас не сподобился побывать в Оптиной пустыни, не лишайте себе этого великого благодатного дара. Не отбивайся от Оптиной пустыни, скольких она еще сделала, не скольких она сделала и скольких она еще сделает небо жителями. Стремитесь на небо, там наша Родина.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».